Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 ноября 2020 года. Темнота усиливает свет. Духовный путь складывается из двух впечатлений – положительного и отрицательного. С одной стороны раскрывается недостаток, желание, неудовлетворенность, а с другой стороны – наполнение, свет, сладость. Два этих ощущения обязаны присутствовать, ведь невозможно ощутить одно без другого. И если я не представляю перед собой великую, важную цель, то не почувствую потребности в наполнении. Поэтому надо готовиться и к ощущению недостатка, и к ожиданию наполнения, к радости и печали, которые поддерживают друг друга и не отменяют. В духовном правая и левая линии не мешают друг другу, а наоборот, обе соединяются в средней линии и дают нам правильное восприятие духовного. Поэтому нужно подниматься над страданиями и преодолевать ощущение пустоты. Но главное в работе – это сохранять баланс, правильную связь в средней линии между одним и другим. Если мы только страдаем, то это не называется духовным сосудом. А если только наслаждаемся приятным ощущением, то это не будет духовным наполнением. В творении обязаны присутствовать оба ощущения, и только при их верном сочетании человек может правильно работать и приближаться к Творцу. В таком случае для него главное не свое ощущение пустоты или наполнения, а удовольствие хозяина, и он наполняется от своего служения Творцу, достигнутого слияния с Ним. Темнота и свет, ночь и день, горечь и радость – все это соединяется вместе, и ничто не исчезает и не гасится, а восполняет друг друга. И если нам удастся их так соединить, то этим мы создадим сосуд для раскрытия Творца, в котором совмещаются недостаток, экран и отраженный свет. Творец создает творение с полного нуля и дает ему все средства для того, чтобы достичь совершенного состояния, подобного Творцу. Поэтому не надо стараться уменьшить свет или темноту. Они необходимы нам оба вместе для раскрытия Творца. Когда правая и левая линии восполняют друг друга и совмещаются в средней линии, там внутри возникают условия для раскрытия Творца. Темнота подчеркивает свет, усиливает его. Это словно свеча, горящая во тьме, в которой есть масло, которое пропитывает фитиль и позволяет ему гореть. Нужно следить за собой, чтобы не гнаться лишь за хорошим ощущением, а присоединять к этому темноту и печаль, чтобы построить правильные клеи. Творец дает нам лишь слабую искру, а мы должны разжечь из нее большое яркое пламя, которое осветит всю реальность. И это возможно лишь за счет увеличения клей. Желание и свет, стоящие друг против друга, не должны гасить один другое. Нужно стремиться к средней линии, чтобы фитиль и масло работали вместе, излучая свет от своего горения. Все проблемы, трудности, вопросы, ограничения надо осознанно присоединить к работе, чтобы с помощью товарищей и уроков темнота и свет соединились в одно неразрывное целое. Тьма призвана усиливать свет. Из урока на тему «Вера выше знания» 20 ноября 2020 года.
Радиоверсия.
Объединение ради объединения. Вопрос. Есть закон. Человек, находящийся в толпе, попадает под ее влияние. Он начинает терять контроль над собой и легко может потерять свое «я». Но почему, когда я нахожусь в группе людей, которые хотят объединиться, выйти на новый уровень постижения, этот закон не действует? Ответ. Потому что эгоизм не подталкивает тебя к объединению, ты должен действовать против него. А в толпу ты входишь со своим эгоизмом и реализуешь его, как все. Это очень просто, очень легко. Любой человек, который включается в толпу, становится как она. Он находит оправдание своему эгоизму, чувствует себя большим, великим, как толпа. Очень трудно, практически невозможно находиться в толпе и не подчиняться ей. Реплика. Но я очень много времени провожу среди людей, которые хотят объединиться ради самого объединения, и они на меня не действуют. Ответ. Так это же не толпа. Толпа – это эгоистический сброд, который решает объединить свои индивидуальные эгоистические порывы для какого-то еще большего обретения. И поэтому она идет, ломает, бьет, бесчинствует. Это затрагивает твой эгоизм, и ты начинаешь действовать, как они. Толпа тащит тебя за собой. А когда ты хочешь объединиться ради самого объединения, это совершенно другое дело. Ты входишь в группу, которая работает над тем, чтобы подняться над своим эгоизмом, аннулировать его, отрицать свою животную суть. Здесь происходит огромная работа. Посторонний человек даже не поймет, чем вы занимаетесь. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 25 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Все растет из эгоизма. Вопрос. Есть два основных принципа виртуальных сообществ. Первое – свободная горизонтальная связь. Каждый может общаться с каждым без посредника. Второе – возможность для каждого найти какое-то собственное место, то есть стать совсем другим человеком, не таким, как в реальности. Вы считаете, эти принципы помогут человеку в личностном или духовном развитии? Ведь сегодня у нас есть возможность общаться с каждым, и я могу общаться с миллионами. Ответ. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но дело в том, как мы этим пользуемся. Вы говорите о технических возможностях. А что они содержат в себе? Вот в чем проблема. Вопрос. Интернет позволяет человеку действовать как бы издали, не находясь физически в обществе, и заводить какие-то контакты, общения, коммуникации. Является ли это проявлением роста эгоизма? Ответ. Все растет из эгоизма, ничего иного здесь нет. Мы должны понять, что нам никуда не деться от самих себя, от своей природы. Как только мы начнем систематически ее исправлять, то естественно придем к качественно новому виду связи между собой. Из телевизионной программы «Коммуникативные навыки» 7 октября 2020 года.
Радиоверсия.
Стремление к совершенству. Вопрос. Перфекционизм, как правило, проявляется в трех формах. Когда человек требует совершенства только от себя, когда он требует совершенства во всем от всех окружающих, и когда он чувствует давление со стороны общества, чтобы он был совершенным. Специалисты отмечают, что на карантине, в новых для себя условиях, человек постоянно ошибается, и перфекционизм или стремление к нему может, наоборот, навредить ему, довести буквально до нервного срыва. Быть сейчас перфекционистом – это хорошо или плохо? Ответ. Я считаю, что человек не должен себя ограничивать. Если у него есть стремление к чему-то, он должен его реализовывать. Не нужно пытаться сделать себя проще, думая, что тогда якобы будет лучше. Нет. Найди для себя любимое дело, займись им. Попытайся добавить в свою работу еще какую-то нотку заинтересованности, вложить себя самого. И ты увидишь, что жизнь начинает приобретать дополнительные краски. Ты можешь поднять себя на совершенно другую тональность в жизни. Это все зависит только от тебя. Так что не смотри на эту пандемию. Она подталкивает тебя к чему-то новому, а ты должен разгадать к чему. Будто творец, природа задает тебе загадку, а ты ее разгадай. И ты увидишь, что в мире не может быть ничего плохого. Все идет только по нарастающей, к образованию, воспитанию, развитию. Так мы и будем идти вперед. В каждом случае, который нам предоставляет природа, я наоборот вижу возможность для чего-то нового. Вопрос. А если я хочу максимум в каждый текущий момент, это хорошо? Ответ. Почему нет? Это желание человека противоположно животному. Я хочу жить по максимуму, и не важно мне, есть пандемия или нет. Я хочу в любом состоянии, которое я получаю от природы, максимально реализовать себя. Другой возможности у меня нет и не будет. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс» 6 ноября 2020 года.
Радиоверсия.
Вкусите Творца. Разница между тем, в чем мы живем, и духовным миром – это и есть разница в ощущении Творца. Духовный мир – это жизнь в ощущении высшей силы, когда человек чувствует, что он находится в ней, как мы сейчас находимся в каком-то пространстве, заполненном определенными предметами, подчиняющимся определенным законам и так далее. Вся природа духовного мира называется Творец. Человек, ощущающий высший мир, чувствует, что находится во власти его законов и обязан воспринимать их. В соответствии с тем, как он коррелирует с ними, он владеет управлением высшего мира, а тот управляет им. Иными словами, ощущение духовного построено на соответствии человека с этим миром. В мере восприятия духовных свойств, сил, законов, связей, человек его чувствует. А то, что пока не попадает в его органы чувств, он не ощущает. Как ребенок в нашем мире чувствует маму, свой угол, свою кроватку, свои игрушки, а все остальное для него вроде бы не существует, так и мы относительно высшего мира. Сказано: «Вкусите Творца». Вкус – это самое близкое нам чувство. Посмотрите, как дети тащат все в рот, не различая, съедобное это или нет. Они все ощущают через вкус. Поэтому вкушение в Каббале – самое близкое, самое внутреннее, самое понятное ощущение любого свойства или явления. В принципе, в этом участвуют все наши 5 органов чувств, но самое главное – вкус. Он зависит от свойств человека и постоянно меняется. Как в нашем мире человеку иногда хочется соленого, иногда горького, сладкого, кислого и так далее. Но все это в одном вкусовом рецепторе. А если говорить о звуках, цветах, формах, существует еще очень много разных уровней и возможностей воздействия. Так и в духовном мире у нас есть 5 духовных органов чувств, и каждый из них имеет очень большой диапазон восприятия. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 12 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
8 принципов успешных родителей. Вопрос. Профессор Гарвардского университета Рональд Фергюсон заявил: родители, которые отыгрывают 8 ролей, могут воспитать успешного ребенка. Первая роль – первый партнер по учебе. Родитель, который берет на себя эту роль, пытается заинтересовать ребенка учебой еще до того, как он пойдет в школу. Что значит «партнер по учебе с ребенком»? Ответ. Когда родитель рассказывает, заранее вводит ребенка в эти ощущения, в эти отношения. Вопрос. При этом он призывает мальчика быть в классе первым? Ответ. Нет, дело не в соревновательности, а в правильном отношении. Вопрос. Какое отношение должно быть? Ответ. Привить ребенку привлекательность знаний. Реплика. Вторая роль называется «борт-инженер». Это родитель, который контролирует среду ребенка и вмешивается, когда что-то идет не так. Ответ. Это естественно. Среда определяет человека, его формирование. Вопрос. То есть родитель может вмешаться и переместить ребенка в другую среду, если что-то не так? Ответ. Обязательно. Вопрос. Это не насилие? Ответ. Нет, это корректировка, которая обязана быть свыше. Вопрос. А если ребенку нравится там? Ответ. Неважно, кто ему нравится. Вопрос. До такой степени, насильно почти, берешь и перемещаешь его в другую школу? Ответ. Да. Вопрос. Какая среда должна быть, куда я перемещаю ребенка? Ответ. Которая помогает ребенку развиваться, не ограничивает и не создает перед ним какие-то фальшивые идеалы. Вопрос. А каким должен быть идеал правильной среды? Ответ. Свободный, всесторонне развитый, доброжелательный, ничем не ограниченный. Вопрос. Какое окружение должно быть? Это включает и учителей, и классы, товарищей. Ответ. Конечно, все вместе. Реплика. Третья роль. Наладчик. Родитель гарантирует, что ни одна возможность для улучшения жизни ребенка не будет потеряна. Ответ. А для этого надо еще родителя воспитать. Вопрос. Какие главные возможности для улучшения жизни ребенка? Ответ. Общество, среда, ничего другого. Реплика. Четвертая роль. Открыватель. Родитель-открыватель расширяет мировоззрение ребенка, вводя его по музеям, библиотекам и выставкам. Ответ. Это точно. Меня так воспитывали. Отец все время водил меня в кинотеатр. Он был большим любителем кино. У нас был кинотеатр, где пускали только фильмы о художниках, музыкантах, о великих людях. И на все эти фильмы раз в неделю мы с ним ходили. Вопрос. Это расширило ваше мировоззрение? Ответ. Конечно, с тех пор я и не видел этих фильмов о великих художниках, музыкантах, о людях искусства. Реплика. Пятая роль. Философ. Родители-философы задают глубокие жизненные вопросы и отвечают на них. Вы считаете, это правильно родителю быть таким философом? Ответ. Надо пробуждать в ребенке такие вопросы, чтобы он озадачился ими и пытался на них как-то отвечать. Вопрос. Какие вопросы вы бы возбуждали в ребенке? Ответ. Смотря в каком возрасте, смотря какой ребенок. Это непросто. Конечно, вопрос об основе мироздания, о жизни, о природе, которая нас окружает. Вопрос. А ребенку можно задавать такие вопросы? Для чего родился? В чем смысл жизни? Или ему рановато, не надо это делать? Ответ. Я не знаю. Это надо делать очень осторожно. Я не берусь советовать. В принципе, у детей возникают эти вопросы в детском возрасте. Потом забываются. Для чего живу? Откуда я? Для чего я? Что я? И так далее. Это еще догормональное развитие. А потом начинают играть гормоны, и на этом все кончается. Реплика. Шестая роль – модель. Эти родители четко определяют важные для себя ценности и прививают их своим детям. Ответ. Это я не знаю. Ценности у моих родителей были «сделать из меня музыканта». Это было, конечно, ужасно, потому что я совершенно не ценил это и не мог ценить. Мне претила механическая работа над собой. Гаммы по 5-6 часов в день и еще что-то такое. Эта сухость меня убивала. Я не мог этого терпеть и сделал все, чтобы оторваться. Вопрос. А в общем, правильно ли, что родители определяют важные для себя ценности и прививают своим детям? Ответ. Так это получается, ничего ты не сделаешь. Вопрос. То есть главное воспитать родителей, чтобы правильные ценности были привиты у них, и дети потом пойдут за ними? Ответ. Да, это верно. Вопрос. Восьмая роль. GPS-навигатор. Голос таких родителей продолжает звучать в голове ребенка даже после того, как он покинул дом. Как вам такое? Ответ. Это верно, это остается и это очень важно. Только это всего лишь навигатор, поэтому надо все-таки проверить те ценности, которые есть у родителей и которые они хотят привить своему ребенку. Вопрос. То есть этот навигатор надо проверить? Ответ. Да, это проблема сегодня. Вопрос. Эти ценности в основном все эгоистические по большому счету? Ответ. Конечно, надо воспитывать родителей. Возьмите все эти ценности и привейте родителям, и пусть они себя сами этим воспитывают. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 14 сентября 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.